уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня среда, 18 апреля. Меня зовут Юрий Будкин. Наш гость Игорь Минтусов, президент Европейской ассоциации политических консультантов. Все правильно?
Все правильно.
Добрый день всем. Вы можете присоединяться к нашей беседе в прямом эфире 7373948. Это номер телефона. Можно писать через Телеграм, можно через СМС-портал. Вот я, кстати, хотел спросить, а вот вы Телеграмом пользуетесь?
Да.
Как вы относитесь к тому, что сейчас вокруг Телеграма происходит?
Ну как, я поддерживаю, скажем так, аккуратно возмущение части общественности против тех действий, то есть Роскомнадзор, который, соответственно, заблокировал Телеграм, если очень коротко. Я на стороне протестующих.
Но почему вы на этой стороне? Что не так? Есть закон, есть Роскомнадзор, который выполняет этот закон.
Есть такое направление в юриспруденции, оно называется легализм. То есть, как известно, те, кто занимается, все юристы знают, что есть буква закона и дух закона. Вот в России последние там, годы, последние, по крайней мере, там, 5 либо 10 лет, процветает то, что называется легализм. Да, есть, соответственно, буква закона, в соответствии с которым Роскомнадзор все это сделал. А есть дух закона. Дух закона связан с тем, что, на мой взгляд, те действия, то решение суда, да, по там, запросу, уважаемой всеми и мной, в том числе службы ФСБ, это решение, на мой взгляд, оно ограничивает мои гражданские права, соответственно, к защите моей переписки и так далее. Поэтому формальная история, что это все должно быть открыто, потому что таким образом снизится угроза терроризму, ну, так можно дойти до, соответственно, стадии героя известного произведения Орвала 1984. Ну, давайте камеры установим в каждой квартире тоже, почему вдруг там что-то на кухне кто-то будет изготовлять. Поэтому я считаю, это неоправданная мера закрытия Телеграма, и оно направлено просто на, соответственно, ограничение вот этого privacy личного пространства и тайной переписки, которая, соответственно, гарантируется Конституцией Российской Федерации.
Ну вот мы видим, как далеко идет Роскомнадзор. Ну, вот на сегодняшний день там какие-то миллионы IP-адресов говорят, а некоторые утверждают, что некоторые, совсем не относящиеся к Телеграму, интернет-порталы так или иначе имеют проблемы. Роскомнадзор отрицает то, что такие проблемы есть. Как далеко может зайти Роскомнадзор?
Ну, я думаю, сколь угодно далеко, поскольку нынешний такой политический, если хотите, мейнстрим или общественный мейнстрим, политический, заключается в том, что надо выполнять приказы политического руководства, чуть не сказал, приказы главнокомандующего до конца. Есть приказ, его надо выполнить. И если, соответственно, находится ряд слушателей либо людей, которые пытаются пользоваться телеграм-каналом в обход, соответственно, существующей структуры и пользоваться другими сайтами, именно поэтому происходит блокирование Роскомнадзора этих источников, то Роскомнадзор будет идти до конца, потому что главное выполнить распоряжение, приказ, закон, такой легализм в чистом виде.
Ну, а если в процессе вот выполнения этого закона Роскомнадзор из-за Телеграма закроет весь интернет, это нормально? Это может быть?
Я надеюсь, что этого не будет, но если это будет, я не сильно удивлюсь, потому что главное интересы Родины, интересы страны, которая, в частности, подвергается опасности за счет того, что злые люди в интернете будут использовать интернет для того, чтобы подорвать могущество России. Это я, что называется, проговариваю месседжи, которые наши, в общем-то, платные пропагандисты, которых мы регулярно видим на центральных каналах, будут этот месседж доносить до, соответственно, избирателей.
Но это не вызовет массовых протестов?
Я думаю, что нет, это массовых протестов не вызовет, так как это касается вообще у нас политически активных граждан, которые готовы свои протесты, реализовывать свои протесты на улицах, их не так много, там какое-то количество, несколько процентов, скажем так, в итоге, тем более это не та тема, которая всех очень возбуждает, потому что есть темы, которые действительно могут возбуждать всех, а именно здоровье, там, экологические локальные катастрофы, которые происходят в Московской области, либо там дети, трагическая история в Кемерово. Это может вызвать, соответственно, возмущение, и когда вот эти проценты, какое-то количество людей, которые уходят на улицы, очень сильно, что называется, власть напрягают, говоря уличным языком, то вот вопрос, связанный с, соответственно, с телеграм-каналом, я думаю, это будет возмущение находиться в такой продвинутой группе молодежи определенной, с которой достаточно легко решить все вопросы, используя традиционные силовые методы.
Скажите, но это в очередной раз возвращает нас к тому, что права человека не очень важны для большинства граждан Российской Федерации. Вот вы есть объяснение?
Да, но я бы чуть по-другому сказал, что права человека для большинства граждан Российской Федерации не являются приоритетными, а более приоритетными являются то, что называется базисные потребности, которые еще очень давно, почти 50 лет назад, хорошо описал Абрахам Маслоу, такой известный американский исследователь, что базисные потребности – это потребность в чем? Потребность в жилье, потребность в еде, потребность в безопасности, такой физической безопасности. И эти базисные потребности, если государство в основном их удовлетворяет, то остальные потребности – это уже потребности более высокого уровня, потребность в информации, в праве на информацию свободную, в право на выбор, и вот эти более высокий уровень потребностей в соответствии, повторяюсь, пирамиды Абрахама Маслоу, он затрагивает меньшее количество людей и меньшее количество потенциальных протестантов или избирателей, если хотите.
Пут-пут пишет нам, как найти золотую середину, чтобы ФСБ было довольно и граждане страны. Ну, правда, учитывая, как мы об этом говорили, меньшая часть граждан, но все-таки.
Здесь сложный вопрос, потому что, с одной стороны, ответ очень простой. Вроде бы должен быть консенсус, а именно, когда большинство граждан поддерживает это решение. И я хочу привести пример интересный, такой исторически поучительный. В 2001 году, когда произошло знаменитое 11 сентября, когда была атака на башни в Соединенных Штатах Америки и так далее, такая террористическая известная атака, то вскоре после этого Конгресс выпустил специальный закон, который существенно определенным образом ограничивает права американцев на, что называется, их privacy, на их, соответственно, личную жизнь, частную переписку. И большинство американцев, подумают только американцы, для которых важнейшим элементом их политической культуры является именно свобода, они это поддержали. Они поддержали, этот закон был принят. Почему? Потому что была очевидная история с такой мощнейшей террористической атакой, которая, в общем-то, потрясла американское общество, не только американское общество. Здесь этой темы нету. Здесь этой темы нету. Хотя там закрыть один из каналов, на самом деле, единственный канал, который гарантирует в каком-то смысле слова privacy. И поэтому такой общественный консенсус здесь будет скорее такой, что большинство населения, консенсус будет такой, нам пофигу. Ну, если там ФСБ считает, ну, пускай, почему нет.
Мы Но до этого же вы сказали, что Роскомнадзор, пытаясь закрыть Телеграм, может вообще гипотетически и весь интернет закрыть.
Ну, для того, чтобы до конца реализовать это политическое решение.
И это все равно будет спокойно воспринято?
Ну, спокойно воспринято. Давайте здесь разберемся, что такое спокойно воспринято.
Конечно.
Под неспокойным восприятием вы имеете в виду возмущение на кухне, либо в прямом эфире радиостанции «Говорит Москва», что я сейчас осуществляю, или под возмущением вы говорите, многочисленные несанкционированные митинги, которые стихийно пройдут по всей стране. Если говорить вот о первой части, да, возмущение такое будет, и, повторяю, сегодняшний эфир является его иллюстрацией. А если говорить о втором типе возмущений, конечно, стихийных митингов, судя по всему, не будет.
Виталий спрашивает, почему, с вашей точки зрения, Цукерберг, к примеру, контактирует с американскими чекистами и властью, а Павел Дуров с нашими чекистами в диалог не идет? Это формулировки Виталия. Получается, один верит своим, а другой своим не верит. Так, что ли?
Ну, во-первых, контактирует и наш Дуров, и, значит, Цукерберг, поэтому, я думаю, это сильно обижать представителей Федеральной службы безопасности, что с ними Дуров, оказывается, контактирует. Конечно, контакты происходят. Вопрос заключается в том, почему Дуров не соглашается на что-то. Но это вопрос личной позиции Дурова. Он не считает, что те аргументы, которые ему предъявляют официально судебные органы, либо сторона, что называется, истца, они, он считает, они проходят, идут в противоречие с нормами Конституции, с гарантиями прав и свобод, которые в нашей российской Конституции закреплены. Поэтому он не считает, что этому нужно подчиняться. Но он тоже с ними контактирует, естественно. Просто он с этим не согласен, и я его очень хорошо понимаю.
Но большинству это не очень интересно.
Большинству это не очень интересно, вы совершенно правы. Эта тема такая, она важная для, то, что называется, там, продвинутой, такое не очень удачное слово, части общества, те, которые находятся активно в интернете, которые интересуются политикой. Я бы сказал так, эта тема актуальна для, ну, максимум 20% избирателей, действительно актуальна и так далее. Для 20% избирателей в среднем ценности, которые, в первую очередь, связаны с правами граждан и так далее, они находятся в системе приоритетов. А для 50-60% граждан, как я говорил, все-таки основные ценности – это здоровье, это зарплата, это семья, это вот эти удовлетворения базисных потребностей, связанных с безопасностью, с жильем и с средствами к существованию для покупки еды, одежды, если хотите, но не газет, где пишется свободная информация, распространяется через которые.
Как раз о распространении информации следующий вопрос. Так, для большинства граждан это, в общем, не особенно важно.
Да, да.
Но почему тогда получается, что это важно для политиков? Ну вот, например, Совет Федерации сегодня одобрил закон о блокировке в интернете сведений, порочащих честь и достоинство. Ведь это же явно не вопрос первого порядка важности, но его приняли. Почему?
Это надо обращаться к коллегам из Совета Федерации, хотя я себе представляю, что они будут говорить на эту тему, чуть не сказал более грубое слово. Почему? Потому что весь политический класс, он ориентируется, так сложилось последние несколько лет в России, на первое лицо и на те сигналы политические, которые идут из Кремля. И так как есть вот это политическое решение, что, кстати говоря, я считаю, что парадокс, что история с телеграфом – это хорошая очень история. Хорошая история заключается в том, что я просто не помню похожих случаев, когда уважаемая организация ФСБ обратилась в соответствии с Конституцией Российской Федерации в конституционный орган, а именно суд, сделала запрос, чтобы все легитимно было произошло. И то, что вот ФСБ прошло эту дорогу, что не очень часто бывает, я это могу только приветствовать. Но здесь дальше сразу возникает и вопрос, который набил оскомину. Я не в данном конкретном случае говорю, здесь сказать, наверное, сложно. А именно, а является ли в России суд независимой ветви власти, независимо от исполнительной ветви власти, что должно быть, и то, что написано у нас в Конституции, разделение властей. Поэтому в 99 случаях в случаях из 100 суд всегда принимает решение, решение в пользу исполнительной власти, если происходит, что называется, судебные тяжбы, где истцом является исполнительная власть, те либо иные ее органы, ответчиком являются граждане. И это, увы, это важнейший, если хотите, фактически такой порог сейчас нашей демократической системы. Об этом, собственно говоря, я здесь Америку не открываю, что зависимость судебной власти от исполнительной власти. Судебная власть в России, подавляющее большинство случаев, она не является независимой ветвью власти, а это является частью исполнительной власти, когда исполнительная власть, используя судебную власть, решает свои конкретные задачи.
Но возвращаясь к тому, что устраивает граждан, а что граждан не устраивает. Вот результаты опросов, которые опубликованы то ли вчера, то ли позавчера, почти 86% граждан не склонны поддерживать массовые протесты против снижения уровня жизни. Снижение уровня жизни – это уже не попытка блокировать какой-то из интернет-мессенджеров или интернет в целом. 86% говорят, нет, мы не будем поддерживать. А о возможности поддержать протест говорят только 8% опрошенных. Это какое-то особенно устроенное российское общество? Это какая-то особая история развития общества?
Это важная и интересная тема. Я занимался этой темой немного, а именно изучением протестных движений в России. И коротко могу привести вам следующие цифры. Вопрос, который задавали социологические службы, раньше Левада-центр, потом ВЦИОМ и так далее, с 90-х годов, звучал следующим образом. Первый вопрос – готовы ли вы там, в случае там, чего выйти на демонстрации для того, чтобы выразить протест против там, ухудшения уровня жизни, либо если вас что-то будет там, возмущать? 20% цифра с 91 года по 2017 год, эта цифра не менялась. 20% жителей России на репрезентативных выборках говорили, что, в принципе, мы готовы, там вопрос звучал так, готовы ли вы принимать участие в уличных акциях и демонстрациях, если они будут. 20% говорили, что готовы, повторяю, не меняется цифра. С другой стороны, если брать статистику за эти последние 20 лет в среднем, сколько реально людей выходило на массовые митинги, куда можно включать, и включают и там легитимные митинги, и там нелегитимные. Я сейчас говорю о цифрах, которые были в МВД, которые есть в МВД. Около 1% плюс-минус, куда мы сюда добавляем людей, которые выходят на первомайские демонстрации, все, около 1%, 1% выходит в среднем на митинги от 1 до 1,5% в стране, в России. То есть 20% населения в течение последних почти 20 лет говорят, что мы готовы выйти, а 1% выходит. Это вот такая здесь история. Поэтому 8% на самом деле, уж если совсем серьезно говорить, то 8% это очень много. Я думаю, что если 8% избирателей выйдет на улицы, то через несколько дней у нас просто будет другая власть в стране. Это колоссальное число людей, если мы это перейдем в, соответственно, в абсолютное количество избирателей. Поэтому здесь любой социолог знает об этом, что есть понятие намерения, есть понятие действия, и очень большая вот эта граница. Напомню уважаемым радиослушателям, хотя, я думаю, большинство из вас знают из истории, что любую там революцию делали не 50-60% населения, а делали конкретные партии, там партия большевиков, это фактически какое-то количество процентов людей, которые были членами этой партии. Другое дело, что они это делали с молчаливым одобрением, в том числе и кухонным, большой части населения, которая не выходила на улицу, чтобы останавливать вот эти партии. Но в целом это такая историческая нормальная история, связанная с Россией. То есть несколько процентов выходящих на улицы людей, это несколько миллионов граждан, способны сильно, существенно изменить политический ландшафт в России.
Подождите, тогда хотелось бы понять про вот эти 86%. Это люди, которых не то что все устраивает, Как их можно охарактеризовать, если вы до этого сказали, потом, если активизируется 8, так все может поменяться?
Отвечу. Вот эти 86%, которые не хотят выходить на улицу, либо заявляют об этом, я думаю, они рассуждают в первую очередь следующим образом. А от этого ничего не изменится. Чего бы выходить? Да, уровень жизни будет хуже. Ну, вот я вышел, и что? То есть они не понимают, как их активность изменит ситуацию. В этом смысле слова у 50-60% российских граждан, и это многочисленные социологические исследования всех практически центров показывают, есть так называемое патерналистское мышление, и оно оправдано в этом смысле слова, что будет все хорошо, если у нас будет сильное государство и сильный президент, который будет, с помощью которого государство будет богатеть, будут хорошие зарплаты, в первую очередь работников бюджетной сферы, тех, которые, собственно, связаны с государством. И поэтому, ну что, мы будем выходить, не будем выходить. Здесь есть граница определенная. Граница заключается в том, что есть, как говорят, как говорили в Одессе, падение уровня жизни и есть падение уровня жизни. Одно дело, когда ты начинаешь платить больше на там, 20-30% своей зарплаты в магазинах и на оказание, на оплату сферы коммунальных услуг, а другое дело, когда ты на 70-80% начинаешь больше платить, и у тебя, тебе просто не на что есть, не на что содержать семью. И когда вот эта граница, она достигнет, если хотите, большой целевой группы, там 10-20 миллионов людей, которым просто будет не на что кормить семью, то тогда эти 86 процентов, они достаточно быстро перейдут в 8%, которые будут входить на улицы. Ну, до этого, по-моему, еще в России далеко, к счастью.
Ну, вот смотрите, а теперь дальше. Сейчас прямо на ленте РИА Новости это пишет, цитирует руководителя Федерального медико-биологического агентства России Владимир Уйба, его зовут, и вот он говорит об антисанкциях. Прежде чем вводить ответные меры на действия других стран и запрещать ввоз каких-либо лекарственных препаратов, нужно создать собственную индустрию производства всех необходимых лекарств. Это к вопросу о том, как будет воспринято вот подобного рода решение депутатов. Почему они решаются принимать подобного рода закон?
Я очень надеюсь, не верю, но надеюсь, что подобная санкция депутатов будет воспринята плохо населением, потому что это одна из тех в высшей степени циничных решений совершенно безответственных людей, я в данном случае имею в виду депутатов Государственной Думы, которые в угоду политической конъюнктуре, глядя вверх на движение бровей первого лица, пытаются, что называется, угодить и встроиться в мейнстрим. Это такой цинизм, когда какое-то количество людей, пусть и небольшое, но тем не менее значимое, в том числе или там, в первую очередь пенсионеры, у которых способ поддержания своей жизни является использование зарубежных препаратов, которые сейчас нету в России. И вводить санкции, которые запрещают фактически импорт западных лекарств, препаратов, от которых зависит, ну, если не жизнь, то там здоровье большого количества людей, пусть это будет 100 тысяч человек, пусть это будет там даже 200 тысяч человек, и только для того, чтобы корпорации западные, которые производят эти лекарства, чтобы они лишили своей незначительной части прибыли, если остановят, соответственно, экспорт этих лекарств в России, так как ясно, что эти лекарства где-то еще производятся, только для этого, пусть даже вот эти 100 тысяч каких-то пенсионеров, хорошо, там, не будем о них думать, это цинизм в высшей степени.
Но подождите, они говорят, что, во-первых, если нет аналогов, вообще не запретим, а обязательно аналоги какие-то отечественные будут или из других стран. Во-вторых, мы вообще принимаем закон, в котором даем возможность правительству принять решение, если оно захочет.
Ну, тогда это получается закон, что ли, такой пустой, что ли, такой чисто политический закон, идет потрясение вот этими лозунгами политическими, а на самом деле, когда смотрим, не так все плохо. Вот то, что вы сейчас мне продемонстрировали. Но тоже там забавно, что занимаются определенными такими депутатами политическими пустышками. Главная цель депутатов – это улучшение уровня жизни, повышение там, здоровья граждан. И они должны отметать все решения, которые связаны с тем, что это здоровье граждан становится, они становятся менее защищенными.
Игорь Минтусов, президент Европейской ассоциации политических консультантов. Прямо сейчас новости, потом немного рекламы, и мы продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
Мы продолжаем. Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня среда, 18 апреля. Меня зовут Юрий Будкин. Наш гость – президент Европейской ассоциации политических консультантов Игорь Минтусов. Это прямой эфир. Можно звонить 7373948. Можно писать через Телеграм и через СМС-портал. Следим за новостями. И вот тут смотрите, какой поворот. Потерпевшая сторона... Я цитирую так, вот как это появляется сейчас на лентах. Потерпевшая сторона в лице Министерства культуры Российской Федерации просит суд продлить меру пресечения режиссеру Кириллу Серебренникову по делу о хищении бюджетных средств. Вот так примерно это звучит. Видимо, в ближайшее время появятся какие-то новые подробности на этот счет. Речь идет, видимо, о том, что Министерство культуры просит продлить именно домашний арест и не вводить более серьезных мер в отношении Кирилла Серебренникова. Как бы то ни было, мы продолжаем прямой эфир, и сейчас у нас разговор от внутренних проблем к внешним проблемам, если можно. Вашингтон рассматривает вопрос о введении дополнительных санкций против Москвы. Однако решение, как сегодня объявлено, еще не принято. Смотрите, в первой части программы мы говорили о том, до чего может дойти Роскомнадзор, блокируя Телеграм. А вот американская администрация до чего может дойти, пытаясь блокировать Российскую Федерацию?
Ну, в пределе Соединенные Штаты Америки могут построить там блокаду или такой непроницаемый железный занавес с их стороны, не со стороны России обычно, когда говорили про железный там занавес. В времена Советского Союза имелось в виду, что Советский Союз строит железный занавес, то теперь сейчас железный занавес экономически, в первую очередь, могут построить Соединенные Штаты Америки и там, запретить фактически под угрозой санкций всем американским компаниям иметь дело с российскими компаниями и так далее. То есть построить такую вот экономическую стену, фактически такой бойкот экономический, либо тотальный экономический санкций. Против всего, что поступает в Россию, либо идет из России. Вот это в пределе.
Как с Ираном было?
Да, например, как было с Ираном, да.
Но смотрите, тогда возникает вопрос, а что будет с Россией, если она будет Ираном?
Что будет с Россией? Ну, России здесь не привыкать, и в этом смысле слова это является... такой, по оценкам многочисленных историков, политологов и так далее, сильной стороной России, а именно у России очень высока выживаемость, и российские люди до бесконечности могут фактически подтягивать ремни и на животе и ограничивать свое потребление, когда речь идет о внешней угрозе. И здесь большой исторический опыт в России такой положительно говорит о том, что всегда здесь Россия добивалась, то есть выживала, скажем так. И, ну вот, собственно говоря, к чему это... Но
реально это внешняя угроза, или люди будут выживать, потому что им сказали, что такая угроза есть?
Ну, во-первых, эта угроза, здесь вопрос такой тонкий, вернее, его надо разделить на две части. Если говорить об экономической угрозе, она совершенно там реальна, то санкции вводятся, и санкции будут вводиться, я здесь должен сказать, оппонируя. Особенно ретивым пропагандистам, с кем приходится общаться, которые выступают на государственных СМИ, что санкции американское правительство вводит, потому что оно вводит, а не для того, чтобы решать какие-то такие долгосрочные задачи, на мой взгляд, там что-то там расчленить Россию, либо поставить ее на колени, весь этот такой, все эти слова, они, на мой взгляд, ну просто рассчитаны на совсем не образованных слушателей, либо телезрителей. Американцы вводят санкции, потому что вводят санкции, исходя из их логики определенной.
Ну, чего они хотят? Ну, тогда вы должны объяснить, раз уж вы говорите, они не хотят поставить на колени Россию, а они из своей логики добиваются каких-то целей. Каких?
Вот я здесь приведу пример, редко, наверное, вас цитирую, там, вице-президента Соединенных Штатов Америки, недавно он очень хорошо сказал, как он выразился, время стратегического терпения, просто хорошее выражение, стратегическое терпение, время стратегического терпения закончилось в Соединенных Штатах. Мы теперь должны переходить к действиям, стратегическим действиям. Поэтому что я в данном случае имею в виду? В данном случае Запад, как мне кажется, реагирует последние, там, по крайней мере, 5 лет на действия России за рубежом. Украина, Крым, событие произошло, отреагировали. Восточная Украина, события происходят, отреагировали. Соответственно, дальше, но Сирия здесь более сложная, то есть аналогия, хотя тоже аналогия понятна. Химическая атака происходит, как кажется, западным, соответственно, политикам. Отреагировали. Поэтому то, что происходит, вот реакция, реакция, реакция. Вопрос, какая цель для этой реакции? Ответ очень простой, но мы не можем не реагировать. Когда вы что-то делаете, вы, это Россия, я говорю, словами западных политиков, противоправного, мы просто на это реагируем, потому что реагируем. Потому что так нельзя. Нельзя нарушать международные там правила соглашения. Точка. Вот и все.
Но когда Россия говорит о том, что вы сами-то чего делаете в Сирии? Вот эта вот история, смотрите, тоже ведь непонятная тогда.
А вот эта история тоже любимая история, любимая тема, такая чисто пропагандистская. Если бы Россия, например, говорила, но только можно в теории, да, мы делаем противоправные действия, потому что вы делаете противоправные действия тоже. Вот эти, вот эти, вот эти. Но первая часть России по политическим обстоятельствам не говорит.
Не, ну подождите, получается... в Сирии-то как раз говорит.
Нет, Россия говорит, с чего начинает? А вы? Она не говорит,
что... Мы, говорит, Асаду пришли тут помочь.
Нет, у нас легитимное правительство. Я говорю, смотрите, это правда сейчас тема, она разворачивается под интересным углом относительно химической атаки. Западные многочисленные, насколько я понимаю, там наблюдатели, которые находятся, говорят, что была химическая атака. Россия делает официальное заявление, говорит, наши военные этого не видели, мы как бы не знаем. То есть, получается, совсем начинается у меня, как у слушателя, российского слушателя, раздвоение сознания. Большинство там Запад, все страны говорят, была атака, а российская там военная команда говорит, там нет, атаки не было, и у нас нету там свидетелей. Я говорю вот об этом, о факте. Если там атака была, она там была, здесь вопрос куда более сложный, а кто ее провел, я это понимаю, что доказательства здесь там более сложные, там Асад либо это сделал позицию. Но когда Россия официально заявляет, атаки не было, там основные западные страны говорят, была у нас многочисленные доказательства, то, да-да, говоря языком уличным, начинает ехать крыша, ты просто не понимаешь, как это.
Ну, крыша-то продолжает ехать, к примеру, если мы начнем говорить про дело Скрипалей, ну, потому что Скрипали-то были.
А Скрипали были, это вроде бы факт.
И вроде есть, это для многих тоже большой вопрос.
А были ли они?
Нет, понятно. Подождите, если они были, и если было нервно-паралитическое вещество, а Запад говорит, highly likely это было, тогда почему они живы? Возникает вопрос у многих. И тут тоже нет доказательств ни с той, ни с другой стороны. Это какое-то новое время.
Я с вами согласен, это время, эру, которую открыл господин Трамп, фейк-ньюс, самое распространенное сейчас популярное словосочетание среди моих коллег, которые занимаются коммуникациями. Но если говорить о деле Скрипаля, это в каком-то смысле слова более действительно сложная тема, про которую вы сказали, потому что одно дело, там, Скрипаль, там, два человека, Хайли Лайкли и так далее, я, другое дело, химическая атака, где десятки людей пострадали, и это была атака, ну как она там, highly likely, она либо была, либо не была, поэтому одно из двух, либо врут западные средства массовой информации, либо врет, повторяю это слово, врет, можно сказать, говорит там неправду, российские пропагандисты.
Но разве в деле Скрипалей не такой же вариант, либо одни, либо другие говорят неправду?
А в деле Скрипалей почему мне почему мне сложно эмоционально говорить, потому что ограниченная история. Два человека, что-то они сделали, это тоже история, я согласен.
Я прошу прощения, да. Раз уж мы об этом говорим, из Гааги сообщение ТАСС, организация по запрещению химического оружия не подтвердила наличие вещества Бизет в образцах, собранных экспертами организации в Солсбери. Таким образом, насколько о веществе Бизет говорила российская сторона. То есть, получается, так или иначе, это попытка опровергнуть то, что говорили здесь, в России.
Ну, да, получается, тема вот такая неоднозначная, поэтому это, возвращаясь к вашему стартовому вопросу, очень хочется иметь какой-то базис, а именно, вот это хорошо, факт он был, либо не был, и если в деле со Скрипалем сейчас возникают определенные вопросы, был ли факт, либо его не было, так как, по крайней мере, российской стороне не предъявляют Скрипаля, то в химической истории такая более очевидная тема, а так, была либо не была. Как такое может быть? Одна сторона говорит, не было атаки, а вторая, что была атака. Вот как такое может быть, когда там есть там жертвы вроде бы с той стороны? Почему это не очевидно?
Скажите, вот Виталий спрашивает, ну, с вашей точки зрения, конечно, ради чего мы терпим санкции Запада? У нас есть какая-то цель? У нас цель мировое доминирование или какая цель?
Хороший вопрос. И здесь один из самых взвешенных людей, который на эту тему, который я когда-нибудь слышал в этой части. Не улыбайтесь, но я говорю искренне, это Владимир Владимирович Путин, к счастью, он говорит наиболее взвешенные вещи, если сравнивать тот поток информации, который льется из государственных средств массовой информации, либо даже из Министерства иностранных дел, какие оскорбительные высказывания позволяет себе делать по отношению к своим коллегам, зарубежным, официальные чиновники российские, я даже имею в виду представителя там, России в ООН и так далее, очень агрессивные, и совершенно ясно, что вот та часть чиновников российских, которые наделены соответствующими полномочиями, они просто фактически, ну, не то что провоцировать, я хочу использовать это слово, они, ну, уж точно не создают историю, старт в историю для переговоров, для разумных переговоров.
Разве американцы не похожи в этом смысле?
Нет, по-моему, нет. Я этого не вижу, не знаю. И те попытки российских пропагандистов, когда они выхватывают из контекста выступления какого-то там третьестепенного неизвестного политика, который грубо говорит, предположим, о там, России, и поднимает его наверх, когда ты смотришь оригинальные тексты выступления, там они как-то все корректно говорят. Там и тот же Джонсон, который министр иностранных дел Великобритании, он, в общем-то, корректно говорит, когда ты смотришь тексты. Highly likely. Он не говорит о IQ, там, highly likely, с большой вероятностью мы считаем, что это могла быть Россия. И мне это тоже история, в каком смысле слова, понятно, что доказательств прямых нету, но другие-то гипотезы, они вообще не highly likely.
Но
вообще...
подождите, вот давайте все-таки чуть подробнее об этом. Вот ведь недавно совсем главы МИД Большой Семерки сделали совместное заявление, по сути, Москву призвали раскрыть программу производства боевого отравляющего вещества. Но мы же понимаем, что так не делается.
Да, понимаем. И поэтому в данном случае, если говорить об этом пункте, я понимаю...
То есть у нас highly likely, да. Но при этом мы требуем, чтобы вы открылись.
Да. Ну, во-первых, требовать либо там призвать, это чуть другую историю. Я считаю, что если Москва это не значит, откажется от выполнять, как раз вот здесь я понимаю Россию, да, понимаю. Вот это там история, где, да, действительно, что это, почему такое там требование на основе... почему Россия должна это делать. Но дальше, что называется, дьявол весь в деталях. Я просто не помню, заявляла ли там Россия, что она это уже давно не делает, либо что-то. Там, может быть, какая-то такая важная очень деталь, когда там Россия там говорит, у нас его там давно нет, а ну, они да. говорят, ну, хорошо, а можете формулы показать, которые у вас там были? Но здесь такой тонкий момент. Вот здесь я точно не полностью поддерживаю там заявление... государств большой семерки. Вот, но есть просто более очевидные вещи, мы про них говорили, санкции, но это безобразие, когда граждане России, которые болеют и используют иностранные лекарства, должны страдать от того, что ряд ура-патриотов, псевдо-ура-патриотов, которые я считаю, что они не думают о стране, а думают о своих корыстных, узкокорыстных политических целях, я имею в виду депутатов Государственной Думы, когда они с этой инициативы выходят, чтобы как бы вот понравиться политическому руководству страны, которая находится в Кремле, чтобы вот продемонстрировать готовность до конца сражаться за интересы России. Но это очень мерзко, это очень неприятно все это наблюдать и видеть. Еще они приватизировали слово «патриоты». Вот сейчас, если нашу со стороны передачу послушать, получается, что ваш покорный слуга, я там не патриот, так как я критикую великих депутатов Государственной Думы, которых избрал народ, а они патриоты, потому что за ними стоят избиратели. Да. Оставим в голове истории, что вот эти так называемые патриоты-депутаты, они-то, большинство из них прошли по списку «Единой России». Они спрятались за имидж и бренд президента, который за этой, соответственно, этой партией стоит. Среди них куда меньше одномандатиков, я думаю. Одномандатики, но, да, в чистом виде
представляют...
Но в любом
случае большинство пришло на выборы, большинство проголосовало за эту партию, значит, и за этих депутатов.
Да, и кто им, кто имя их неизвестно, как говорится, подвиг каких-то бессмертных. Кто это, что это, как он попал в партию, вопрос. Он попал в партию за какие-то выдающиеся бизнес-заслуги. Интересно знать. Наверное, он какие-то ресурсы вложил там в фонд партии. А, это значит бизнесмен, оказывается, наверное. Поэтому он получил свой список,
место в списке. Но мы возвращаемся к тому, что 86% это устраивает. Они да, не собираются протестовать.
Да. Вот, и поэтому, можно сказать, излив душу на радиостанции «Говорит Москва», я успокоюсь, и, соответственно, смотря на эти 86%, буду считать, что, ну, значит, да, действительно, спорить с этим очень сложно, увы, демократия в России, она существует и в этой части побеждает, да, большинство.
Скажите,
так считает.
Возвращаясь за пределы Российской Федерации, раз уж мы заговорили об этих конфликтах непрекращающихся, несколько минут у нас еще есть, по поводу Совета Безопасности, который, как кажется, теперь вообще не может работать в ближайшем будущем. Или так. Все-таки есть какие-то перспективы?
Ну, я считаю, что перспектив очень мало, и мне это понятная история, потому что Россия, которая обладает, является постоянным членом Совета Безопасности и обладает право вето, и которая сейчас в большой степени, на мой взгляд, лишается доверия со стороны других постоянных членов Совета Безопасности, если так в утрированной версии, что получается, что все, безусловно, решения, которые принимают Совет Безопасности, они всегда должны там согласовываться вот с одной конкретной страной. Ну, впрочем, та же, как и с другими странами, ну, да. Постоянные члены. И это, когда доверие совсем минимальное между этими странами, это приводит к тому, что одна страна там блокирует решения всех остальных. И такой вот конфликт, противоречие, он, конечно, долго существовать не может, и именно поэтому... Я в данном случае понимаю логику американцев, когда они начинают сейчас говорить, что мы будем осуществлять действия помимо Совета Безопасности, потому что чего их осуществлять в рамках Совета Безопасности, так как очевидно там, что Совет, чуть не сказал Советский Союз, Россия эти действия заблокирует, и тогда получается такая патовая полностью ситуация.
Когда... Но он, таким образом, он будет вычеркнуто.
Вот раньше, получается, эта история там работала много лет назад, а сейчас она все больше и больше дает сбой. Это большая очень проблема, это очень большая проблема, когда так называемый международный мировой порядок, он сейчас подвергается очень большим испытаниям. Другое дело, что альтернативы нет у ООН.
А Россию кто-то рассматривает как альтернативу существующему порядку?
Ну, Россия – это отдельно взятая страна, стран всего 200, поэтому как можно рассматривать там, одну из 200 стран как альтернативу существующему порядку? Есть институт ООН, есть отдельно взятая страна Россия, там уже не Россия не создала ООН-2.
Но если на ее сторону будут вставать страна за страной, тогда это станет альтернативой.
Ну, если это будет речь идти о легитимной процедуре голосования, что, кстати говоря, показало даже голосование последнее по резолюции по Сирии, когда Россия, при всем том, из 15 стран, две другие-то страны ее поддержали, одна из стран такая немаловажная, как Китай, вторая страна, это вот там Боливия. 8 стран было против резолюции России по Сирии, включая всех постоянных членов Совбеза, и 4 страны, интересный нюанс, среди воздержавшихся, одна из 4 стран был Казахстан, вот они воздержались. Тем не менее, все-таки еще 2 страны поддержало, поэтому совсем говорить объективно, Россия пока, по крайней мере, не находится вот в совершенно полном одиночестве.
Но это пока. У вас так прозвучало?
Я сказал пока, во всяком случае. Но все идет в этом пока направлении, все в этом идет.
Игорь Минтусов, президент Европейской ассоциации политических консультантов, был в программе «Умные парни». Я благодарю вас. Спасибо.